Как это ты не можешь взять ее к себе на эти выходные? Это уже второй раз подряд, Лэри. Мне наплевать на твои командировки. Я знаю одно. Эллисон всю неделю твердила о том, что наконец-то увидит своего папочку. Ну да. А мы обе знаем, чего стоит твое обещание. Если бы я не прилагала столько сил, когда мы были женаты, ничего никогда не было бы сделано. Вот так-то лучше. И чтоб элементы были отправлены почтовым периодом в понедельник. Слышь, Лэри? В понедельник. Это так на него похоже. Все точно так же, как когда мы были женаты. Он всегда увиливал своих обязанностей. Ладно, Лили, успокойтесь. Кофе, Лили. Меня тошнит от мужчин. Они все одинаковые. Правда? Нет, Ким, это не так. Во всяком случае, Лэри. Он всегда был безответственным, ненадежным, ни на что негодным человеком. Почему ты так говоришь о дяде Лэри? Да она не всерьез, Ким. Нет, всерьез? Кто платил по счетам? Я? Кто позаботился о всех наших сбережениях? Я? Я вела дом, я организовывала развлечения, я планировала отпуска. Он не способен принимать решения. Он даже не мог решить, в каком ресторане нам поужинать. Ой, папа тоже? Ну, вообще-то все мужчины немножко этим страдают. Да, солнышко, но когда нужно принять действительно важное решение, на твоего папу всегда можно положиться. Тебе просто повезло. Большинство современных мужчин не способны взять на себя ответственность за семью. Мир глазами Лили. Потому-то у нас становится все больше руководителей женщин. Успокойся, Лили. Мужчины – ничтожества. Они больше не способны быть лидерами. Только не говори, Дебби, чтобы я успокоилась. Говорю вам, мужчины все свалили на нас. Возьмите Лэри. Он ни за что не возьмет бразды правления в свои руки. За все должна отвечать я. Не понимаю, ты злишься на дядю Лэри, потому что он не хочет руководить семьей? Да. Но я думала, что тебе не нравится, когда руководят мужчины. Да. Да. То есть... Нет. То есть, ну, ты мала, чтобы все это понять, Ким. Сдается мне, что если здесь кто-то чего-то не понимает, так это ты, Лили. Что вы имеете в виду? Что современное это или нет, но в душе женщина всегда хочет, чтобы мужчина был главой дома. Ой, мама, вы опять свое. Как папочка, правда, мам? Да, как папа. Кто-то из вас меня спросит, почему вы начали эту серию бесед с жены? Почему бы не начать с мужа, отвечаю. Потому что в первом послании Петра, в посланиях к Ефесянам и Колоссянам, где находятся три важнейших отрывка Библии на тему супружества, Бог сначала говорит о жене. Тут существует какая-то загадочная связь, о которой большинство людей даже не задумывается. Если жена правильно выполняет свою роль, она помогает мужчине выполнять его роль. Оставим в покое супружество, оставим в покое жену. Давайте перейдем к проблеме мужа. Что тут в самом деле происходит? Ведь если понаблюдать за влюбленной парой, то совершенно очевидно, кто у них лидер. Он молодой человек. Женщина видит своего будущего мужа доблестным рыцарем в сверкающих доспехах, побеждающим одного дракона за другим. Уж он-то, конечно, расправится со всеми чудовищами, которые когда-либо появятся на их горизонте. Затем происходит прозрение. О, Боже! И оказывается, что ее мужа... гораздо больше интересует телевизор, нежели битвы с драконами. Будущая жена видит своего мужа сильным и уверенным мужчиной. Ого! Всегда готовым взяться за любое дело, знающим, в каком направлении вести за собой семью, обладающим безграничной энергией. Да. Затем наступает прозрение, муж приходит домой с работы. Привет. И она не может понять, куда девалась вся его энергия, все его лидерство, в котором она была так уверена и на которое так рассчитывала. Рискну утверждать, что вопрос в том, останется ли мужчина лидером семьи после свадьбы. Никогда этот вопрос не встает пред будущими супругами. Конечно, ты мой лидер, я хочу выйти за тебя замуж, потому что хочу следовать за тобой. Я хочу, чтобы ты был моим мужем, моим руководителем, моим прекрасным принцем. Я хочу быть твоей принцессой. В каком-то смысле будущая жена представляет себя, как она будет служить своему принцу неким романтическим образом. Затем приходит прозрение, начинаются трудовые будни, и он мчится на работу. Представление молодой жены о распределении ролей в браке начинает слегка изменяться. Наверное, все слышали эту остроту. Дескать, петух управляет курятником. А я управляю петухом. Проблема лидерства. Кто главный в семье? Что происходит, если вместо ясности в распределении ролей происходит их путаница? Почему мужчина, сильный пол, с детства берущий на себя роль лидера, становится все более пассивным, тихим и безучастным существом? Почему по всем вопросам он начинает отсылать членов своей семьи к матери, к жене, не желая иметь дело с проблемами, уходя от ответственности? Когда я беседую с молодежью студенческого возраста, они нередко заводят разговор о супружестве. Они рассказывают о разводе своих родителей, теперь это случается сплошь и рядом. Помню, всего несколько месяцев назад у нас в гостях было несколько студентов. Весь вечер они провели с нашими детьми, студентами, а перед уходом одна из них отвела нас, Дарлин, в сторону и сказала: «Можно поговорить с вами наедине?» Интересно, думаю, в чем дело? Мы с Дарлин стояли в прихожей, держась за руки, и ждали, что она скажет. Она сказала: «Я хочу сказать вам обоим спасибо». Я сказал: «Вы хотите сказать спасибо? Пожалуйста, мы всегда рады видеть вас в нашем доме». «Нет». «Я хочу сказать вам спасибо, что вы все еще держитесь за руки. Я благодарю вас за то, потому что именно такой должна быть семья». Тут ее глаза наполнились слезами, она сказала: «Таких семей осталось не так уж много». Я даже задохнулся от неожиданности. Молодая девушка благодарит немолодых людей за их счастливое супружество, за то, что оно такое, каким ему и следует быть. Как же нужно разочароваться в самом институте брака, чтобы усомниться в том, что на свете бывают счастливые семьи. Но за этим чувством отчаяния и гнева стоит проблема лидерства в семье. В чем состоит Божий замысел счастливого брака? Чтобы понять его, нам сперва нужно разобрать библейский портрет мужа. В чем состоит его главная роль и какова его главная обязанность? Говоря о ролях в супружестве, нам нужно обратиться к книге Бытия, глава 2. Здесь говорит сам Бог. Дело происходит с первыми мужчиной и женщиной в Эдемском саду. В 15 стихе Бог говорит: «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». С самого начала сотворения Адама и Евы мы видим главу и помощника. Древнееврейское слово, которым в Ветхом Завете называется «муж», и присущая ему роль, это слово «голова». Слово «голова» или «глава» означает «выступающий вперед», «самая высокая точка», «нос судна», «ведущий за собой», «начальник», «ответственное лицо», «хозяин». Вот буквальное значение этого слова – «взять на себя ответственность». Если же обратиться к Новому Завету, чтобы добиться большей ясности в вопросе о роли мужа, то, наверное, яснее всего это сформулировано в послании к Ефесянам, глава 5, стихи с 22 по 24. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви». Таким образом, муж является главой жены. Это означает очень много. И он не только глава. В книге Бытия мы встречаем еще одно слово. В 3 главе, стих 16, Бог сказал: «Жене сказал: умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему будет влечение твое, и он будет господствовать над тобою». С точки зрения Бога, муж – правитель. Он не просто глава семьи, который сидит в мягком кресле и заявляет время от времени: Я глава, я царь. Меня не интересуют ваши ничтожные дела. Он должен быть деятельным. Он должен управлять. Он должен действовать. Он должен руководить семьей не только словами, но и личным примером. Как часто жены огорчаются не столько из-за того, что муж, который должен быть главой, не проявляет особой мудрости, а из-за того, что он не руководит. Он не ведет за собой. Он не проявляет инициативы. Он пассивен. Ему все равно. Понимаете, все упирается в проблему лидерства. Поэтому нам необходимо ответить на вопрос, почему мужья не берут бразды правления в свои руки? Почему они не руководят? Поговорите с мужчиной один на один. Любой муж желает быть лидером. Вам не придется уговаривать мужа, что он должен захотеть стать лидером. У каждого мужчины в глубине души кроется желание руководить. Почему же он не руководит? Я уверен, что многим мужьям свойственны три заблуждения. Номер один. Большинство мужей убеждены, что их знаний недостаточно для того, чтобы руководить. Они никогда прежде этим не занимались. Они сами впервые в жизни отправились в этот нелегкий путь к семейному счастью. Так откуда же им знать, как вести за собой других? Как туда попасть? Как руководить? Ведь я никогда этого не делал. Я не знаю, что нужно делать. Может, ты знаешь? Тогда вперед! И муж самоустраняется. Он не руководит, потому что находится в плену у ложного представления о том, что хороший муж-лидер знает все и всегда. Это неправда. Не верьте этой лжи, что вы не должны быть лидером, потому что не знаете как. Ваша жена, скорее всего, знает об этом не больше вашего. Приглушите в себе чувство некомпетентности и беритесь за руководство. Будьте лидером. Вторая ложь. Я не могу руководить, потому что не уверен в себе. У меня не хватает уверенности, чтобы пойти вперед, сказав жене, «Пойдем за мной, пойдем со мной». У меня не хватает духа. Честно говоря, я побаиваюсь этого. Почему? Я не уверен, что делать. Я никогда там не был. Я не знаю, захочет ли моя жена пойти туда вместе со мной. Я могу принять совершенно неправильное решение, а потом мне за это отвечать. Наверное, лучше всего ничего не решать окончательно. Мне нужно еще подумать. И мы не берем на себя руководство. Мы ведем себя пассивно. На самом деле это страх, верно? Отсутствие уверенности в себе — это оборотная сторона страха. Вы как бы говорите, я ужасно боюсь руководить. Что говорит о страхе Библия? Учит ли она, что избавиться от страха можно лишь в том случае, если вы избавитесь от того, что вас страшит? Нет. Библия говорит, будь мужественен, наберись мужества и шагни во мрак неизвестности. Да. Вы хотите сказать, набраться того, чего у меня нет? Конечно. Пока человек жив, в нем всегда сидит страх. Страх знаком каждому руководителю. В супружестве отсутствие уверенности в себе связано со страхом перед неизвестностью. Необходимо набраться мужества и стать лидером. Это не означает, что в вашем сердце не будет страха. Скорее всего, вы по-прежнему будете его ощущать. Номер три. У вас не только не хватает знаний, вы не только не уверены в себе, но многие мужья, если не все, думают так. «Я не преуспел в жизни». Они думают о должности мужа в терминах служебной карьеры. «Если бы я был президентом фирмы, если бы у меня было много денег, если бы у меня было высокое звание или высокое положение, а так я ведь не достиг особых успехов, кто я такой, чтобы взять на себя ответственность за дом и семью?» Как будто быть мужем — это все равно, что быть бизнесменом. Порой самый мелкий служащий руководит своей семьей лучше всех других женатых сотрудников данного учреждения. Поэтому выкиньте всю эту ложь из головы и забудьте о ней. Будете ли вы когда-нибудь знать все? Нет! Обретете ли вы когда-нибудь полную уверенность в себе? Нет! Накопите ли вы когда-нибудь достаточно жизненного опыта, чтобы стать абсолютно уверенным в том, что вы всегда знаете, что делать? Нет! Будете ли вы часто переживать чувство вроде «мне страшно, я не знаю»? Да? Ну и что, что за новость? Так и должно быть. Все это были заблуждения. А вот вам пара правильных убеждений. Первое. Вы не заслужили право быть лидером в своей семье. Нет, не заслужили. Это Бог приказал вам быть лидером. Вы лидер. Не когда-то, может быть, я стану лидером. Вы лидер. Вопрос в том, руководите вы или не слушаетесь Бога и не руководите. Это вопрос должностных обязанностей. Суть в том, что Бог, ваш царь, назначил вас на должность лидера. Я не устаю этому поражаться. Вот я обычный мальчик, расту, становясь подростком, потом юношей. Возможно, в юности я не был особенно хорошим лидером. Большинство детей в этом возрасте отвратительные лидеры, потому что они ужасно эгоистичны. И вдруг в какой-то момент вы говорите «да». И как только я говорю «да, я лидер», верно, «да». Как только вы говорите вашей невесте перед Богом и людьми «да, я беру эту женщину в жены», Бог говорит «с этого момента и до самой смерти ты лидер». Я лидер. Но есть не только ложные убеждения, есть и ложное поведение. Знаете поговорку «Бог Троицу любит»? Тип ложного поведения номер один я вижу у 80 или даже 90% мужей, а именно пассивность. В тот момент, когда необходимо их руководство, они уходят в тень. В минуту смятения кто-то должен принять решение, но мужчина тушуется, ведь это нелегко, предпринять усилия и овладеть ситуацией. И мужчина отступает, в доме кризис, а мужчина бездействует. Мужчина молчит или говорит «я подумаю». Тогда как надо принять срочное решение? И им овладевает гнев и отчаяние, потому что он чувствует, что мало знает, что недостаточно уверен в себе. «Я не очень-то хороший руководитель на службе», — думает он. «Так как же я могу быть лидером в семье?» Поэтому он не берет на себя руководство и тем самым грешит. Пассивность — это грех. Если я не управляю семьей как глава дома, если я не беру на себя ответственность, то я поступаю против воли Божьей. Это грех против воли Божьей. Итак, первое — это пассивность. Рискну сказать, что 80% из тех мужчин, к которым я сейчас обращаюсь, страдают пассивностью. Так покончите с этим. Возьмите бразды правления и не выпускайте их из рук. Есть такие, что давно страдают пассивностью. Они привносят в семью свой вклад непрощения, горечи и гнева. Они так никогда и не разобрались с некоторыми проблемами. Поэтому гнев продолжает копиться у них в душе, и они нападают на ту, которую неосознанно обвиняют в том, что она мешает им стать такими, какими они хотят быть. Но жена нисколько ему не мешает. Она сидит сиднем. В конце концов, начинаются словесные выпады, резкая критика, оскорбительные слова, словесные оскорбления наносят душевные раны, а иногда доходит и до физических оскорблений. Итак, пассивность, оскорбление. Все чаще мы слышим жалобы женщин, жен, которых обижают, тиранят и даже избивают мужья. Встречаются и побитые мужья, пары ярости и гнева продолжают накапливаться, и вместо того, чтобы правильно разобраться с тем, у кого какая роль в семье, вместо того, чтобы любить свою жену, муж бросается в атаку. Пассивность, оскорбление. Третье — отсутствие мужа. Все чаще встречаются семьи, в которых мужа почти никогда нет дома. Я не хочу в это вникать. Я не хочу брать на себя ответственность. Он все позже задерживается на работе. Он все чаще проводит время с приятелями. Он играет в футбол, в бильярд, ходит по пивным, все что угодно, только бы не быть дома. Не хочу больше иметь с этим дело. Не хочу здесь находиться. Я не только не собираюсь вести тебя за собой. Я уведу себя подальше от тебя. Что же это такое лидер? Какие картины рисует ваше воображение, когда речь заходит о лидерстве? Не знаю, что представляете себе вы, но я вижу несколько вариантов. Иногда лидерство или руководство означает одно. В другом случае оно означает совершенно другое. В одной ситуации оно требует от лидера огромной силы. В другом случае лидеру необходимо проявить огромную нежность. Иногда лидер должен подробно обсудить ситуацию и свои действия с женой. В другом случае никаких обсуждений. Мы будем делать то-то и то-то. Это значит, что в разных ситуациях и разных семьях роль лидера проявляется по-разному, играет разными гранями. Вот основные грани этой роли, о которых я услышал от женщин, когда опрашивал их, готовясь к сегодняшней беседе. Я задавал им один и тот же вопрос. Если бы ваш муж был вашим лидером, что это означало бы для вас? Прежде всего, будучи лидером, вы должны быть хранителем душевного покоя дамы вашего сердца. Как лидер, вы должны помочь ей чувствовать себя в полной безопасности в вашем замке, чтобы ей не приходилось ложиться спать в тревоге, печали или страхе. Страх ли это перед вами или перед тем, что может случиться? Чего мне бояться? Мой муж дома, мой муж рядом, все хорошо. И женщину охватывает чувство покоя. Возвращаясь домой из очередной поездки, я люблю наблюдать за женой, когда вхожу в дверь. Это написано на ее лице. Ты вернулся. Да. Я надеюсь на тебя, ведь в твоих руках меч. Ты мой защитник. Ты мой мужчина. Ты мой лидер и защитник. Но муж, лидер, не только защитник. Он и кормилец. Он идет в лес и добывает дичь для семейного котла. Эту его роль еще называют добытчик. Жене не нужно волноваться о том, хватит ли в доме денег, чтобы на столе всегда была пища, или чтобы заплатить за квартиру, или чтобы дотянуть до следующей зарплаты. Знаете, что происходит в наши дни? Мужчины перестают быть добытчиками. А женщины позволяют им это. Мужчины, вы должны содержать себя и семью на свою зарплату. Вы кормильцы. Означает ли это, что вам, вероятно, придется жить беднее без зарплаты жены? Конечно. Что в этом удивительного? Но тот муж, который говорит жене, иди работать, чтобы мы могли купить новую машину, способствует разрушению семьи. Тем самым он как бы говорит, новая машина мне дороже, чем твоя роль в доме, как жены и матери. Мужчина обеспечивает семью, и того, что он обеспечивает, должно быть довольно. Номер три. Вы разведчик. Когда ваша семейная кибитка затерялась в безводной степи, и вы не знаете, куда идти, именно вы должны сказать, «Подожди, дай мне разведать обстановку. Я все скажу тебе немного погодя». И вы идете на разведку. Вы соображаете, куда нам идти, что нам делать. Именно вы задаете направление, указываете путь всей семье. Я нашел воду, она вон там, к ней ведет тропа через горы и долины. Не волнуйся ни о чем. Я пойду впереди. Пошли. Я помню, что мой отец был в точности таким разведчиком. Когда я был еще совсем мальчишкой, врач сказал моим родителям, что моя сестра может умереть от астмы. Он сказал, вам необходимо переменить климат. У моих родителей было шестеро детей, и нашу семью никак нельзя было назвать состоятельной. Отец с матерью спросили доктора, нам действительно необходимо переехать? Да, далеко, на 5000 километров, то есть через всю страну. Много лет спустя, уже взрослым, я спросил отца, «Папа, вы переехали на новое место через всю страну? Ждала ли там тебя работа?» «Нет. Может, у тебя были сбережения?» «Вряд ли». «Что ж ты сделал?» Он сказал, «Надо было переезжать». И я сел в машину и сказал, «Женушка, детки, поехали!» И я сказал, да, это по-мужски. Мы найдем свой путь. Мы найдем свой путь. Конечно, вы его найдете. Вы всегда найдете свой путь. Только не смотрите на карту, дорогие мужчины. Я не люблю останавливаться и спрашивать дорогу. Вы замечали, что все мужчины таковы? Почему? Почему у вас кошки скребут на душе, когда ваша жена просит остановиться и спросить у кого-то дороги? Я не хочу. Почему я хочу быть разведчиком? Сколько среди вас разведчиков? Ну вот, видите. Женщины, скажите, что вы чувствуете, когда ваш муж оседлает коня и говорит «Пошли!» Иногда наступает кризис, и все буквально разваливается. Все в смятении, каждый член семьи предлагает свой способ решения проблемы. Это случалось и в моем доме. Время от времени мужу приходится стать генералом семейной армии. И он говорит, «Внимание! Мы пойдем этим путем. Мы будем делать то-то и то-то». Почему? Потому что в браке кто-то должен принять окончательное решение. Должны ли вы сперва обсудить сложившееся положение вместе? Да, это необходимо. Но что произойдет в конечном счете, если вы не приняли такое решение, не пришли к согласию? Кто-то должен принять решение. Решение пойти моим путем, либо решение пойти твоим путем. Но решение принимает лидер, верно? Лидер не говорит, я не хочу это обсуждать, решай сама. Нет. Это не лидер. Лидер принимает решение, выбирает тот вариант, который на данном этапе считает наилучшим. Именно лидер делает этот выбор. Четвертая грань роли лидера. Это та, которая доставляет больше всего огорчения жене и вызывает особенно острое чувство вины у мужа. Это роль священника в семье. Священника в браке. Того, кто стоит между женой и Богом. Роль духовного лидера. Он привозит ее в церковь, заботится о ее духовном росте, заботится о том, чтобы она все больше любила Бога. Он ободряет, увещевает, любит ее, молится за нее. Он духовный лидер. Бывает время, когда вы, как лидер, должны проявить нежность. Когда жене больно, когда жизнь кажется ей жестокой, когда она в слезах, в отчаянии, тогда вы должны стать врачом, исцеляющим ее сокрушенное сердце. Вы должны быть рядом с женой. Вы лидер. Вы видите ее нужду, вы понимаете ее. Вы держитесь рядом, питая, любя, укрепляя ее и говоря ей, что все будет хорошо. Я здесь. Я здесь. Иногда мы, мужья, должны помочь нашим женам выплакать свое горе. Да, да, именно так. Потому что иногда это физическая боль, а иногда душевная, и муж должен быть рядом, чтобы помочь этой боли выплеснуться наружу. Он рядом, он носит ее на руках. Порой вам нужно сказать своей жене, ты не справишься с этим, иди приляг. Я приготовлю сегодня ужин, завтра я присмотрю за детьми. Нет, нет, тебе нельзя вставать, оставайся в постели. Хочешь почитать книжку, хочешь поесть? Чего бы тебе хотелось? Я здесь с тобой. Не беспокойся ни о чем, я здесь рядом. Это нежный и заботливый лидер. Завершая перечисление ролей мужа, я сберег под конец мою самую любимую – роль царя. Видите, я показываю вам свою мужскую сущность, да? В этой роли есть благородство, достоинство, честь. В тот период, когда молодые люди еще только встречаются, девушка смотрит на юношу с уважением, любовью, восхищением. Он может все. Он царь. В глубине души все мужчины, являющиеся лидерами, обожают чувствовать себя царем в своем доме. Вот моя царица, здесь я царствую безраздельно. Ничего, если за стенами моего дома бушуют силы ада. Ничего, если я потеряю работу. Ничего, если я попаду в дорожную аварию. Ничего, что я остался без денег, когда я вхожу в свой дом. Я царь. Добрый царь. Нежный царь, но царь. Я бы хотел рассмотреть с вами еще один отрывок Писания. Иногда мне кажется, что мужчины боятся желать лидерства в доме. Давайте разберем один очень важный вопрос. Правильно ли это, если в своем сердце мужчина желает быть лидером, главой своего дома? Правильно ли это желание? Мир говорит нам сегодня, что это дурно, что муж и жена равные партнеры. Да, вы равны, но один из вас ведущий, а другой ведомый. Итак, хорошо ли это, если в сердце своем мужчина желает быть лидером, выполнять роль руководителя? 3 глава 1 послания к Тимофею – это замечательное место в Библии. Здесь сказано, в 3 главе, стих 1, «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает». Понимаете, что здесь говорит апостол Павел? Если мужчина желает быть лидером церкви, то это его желание похвально. Оно чудесно. Давайте увяжем эти слова со строчками 4 и 5 стихов, где дано описание качеств руководителя церкви. В 4 и 5 стихах говорится, он должен быть хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании, со всякой честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, то будет ли пищись, то есть печься, о церкви Божьей? О чем нам здесь говорит Бог? Что это хорошо желать быть лидером церкви, но если вы не способны управлять собственным домом, если не знаете, как заботиться о своих домашних, то не сможете и управлять церковью. Почему? Потому что в своей семье вы как бы проходите первичную подготовку. Я убежден, что поручив мужчине роль руководителя семьи, Бог готовит его для служения себе на более высоком уровне руководства, чтобы вы могли быть лидером многих людей, многих семей. Бог говорит, что это хорошо желать быть лидером. Иисус сказал об этом несколько поразительных вещей. Может быть, вы еще не осознали всего, что Он сказал на эту тему. В Евангелии от Матфея Иисус рассказывает о себе как о царе. Он говорит о своем втором пришествии, когда вернется, чтобы царить и править над всей землей. Он соберет рабов своих и спросит их, «Что вы сделали со своей жизнью? Расскажите-ка мне об этом». Один раб отдаст ему отчет о том, как он проявил свою преданность господину, правильно распорядившись тем, что ему было доверено. Иисус Христос похвалит его: «Хорошо, добрый и верный раб». Это словесная награда. А что Иисус уготовил в качестве осязаемой награды тем, кто проявил верность ему на земле? А вот послушайте, Евангелие от Луки 19:17. «За то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». С точки зрения Бога, одной из высших наград вечности будет доверить вам управление чем-то в Его царстве. Когда я вернусь, мне понадобится, чтобы кто-то управлял вон теми 10 городами. И поскольку ты проявил свою преданность, управляя на земле тем, что я тебе доверил, ты будешь управлять и в вечности. С точки зрения Бога, это и будет нашей следующей величайшей наградой после того, как Он усадит нас рядом с собой на небесах. Поэтому я убежден, что то, как вы управляете своим домом, как управляете церковью, насколько преданы свои обязанности лидера, главы, старшего раба Божьего, именно это определит вашу награду в вечности. Лидерство. Руководите вашей женой сейчас, и она будет любить вас до самой смерти. Хорошо руководите вашей семьей сейчас, и Господь да вознаградит вас за ваше руководство в вечности. Итак, мужчины, пробудитесь от спячки и руководите. Мам! Я на кухне! Мам! Привет, в чем дело? Папа не разрешает нам пойти в кино. Ну и что? Это несправедливо. Ты не можешь с ним поговорить? Папа так считает. На этой неделе нам это, значит, не по карману. Таково его решение. Но ты разве не хочешь посмотреть это кино? По правде говоря, мне хотелось бы, но... Ну так поговори с ним. Тебя он послушает. Ты можешь заставить его пойти? Нет. Ким, твой отец и я не всегда во всем согласны. Его решение кончать. И несправедливо. Солнышко, он глава дома, и порой ему приходится принимать трудные решения. Поэтому мы должны быть на его стороне, хорошо? Хорошо. Ну вот и ладно. Хочешь помочь мне выделить посуду? Да. Ну вот и отлично.